Здравствуйте. Программа городского радио «Спектр-26». В студии Екатерина Добреля. Коротко о главном. Последствия стихии. Чем закончилась пасхальная непогода для Железногорска? Исповедь узника. Страшными воспоминаниями о войне делится узник немецкого концлагеря Анатолий Исаченков. Поющие полицейские. Сотрудники Железногорского УМВД победили в вокальном конкурсе. Вы слушаете программу «Спектр-26». Пять поваленных деревьев, сломанные ветки, перекрывшие въезд во дворы, снесенный с крыши дома по Советской 20 дивертор. Такие последствия воскресного шквалистого ветра были зафиксированы в Железногорске. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент Максим Карасев.
В минувшую пятницу Железногорское управление ГО ИЧС предупредило горожан о неблагоприятных погодных условиях. В частности, что в выходные дни возможен шквалистый ветер с порывами от 13 до 18 метров в секунду. Опасения спасателей подтвердились. Стихия обрушилась на город в воскресенье, 12 апреля. О последствиях разгула стихии рассказал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Из таких неприятностей, которые у нас произошли, это упали несколько деревьев. К счастью, не причинив вреда ни людям, ни имуществу, ни всему. Временные неудобства связаны с тем, что выезды перекрыли из дворов, ликвидировали очень оперативно. Я считаю, что город очень достойно прошел эти неприятности, за исключением, наверное, так мелких бытовых обид.
На 16 часов понедельника из-за падения световой опоры линии 35 кВт, питающей 7-ю подстанцию, без напряжения оставались деревни Терентьево, 2-я линия, Ясаулово, Теренческий карьер, заправки, рассказал замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин. Глава Березовского района обратился за помощью главе администрации за тот же Железногорск Сергею Пешкову. На помощь по ликвидации стихии пришли многие железногорские предприятия.
В настоящий момент эта помощь организована с участием практически половины предприятий города. Спецстрой выделил транспорт. КРЭК подготовился к тому, что он будет сейчас эту опору собирать и восстанавливать. Дальше КБУ выделяет транспорт сопровождения, автовышку выделяет горэлектросеть. Короче, всем миром. Я считаю, это по-доброму, по-соседски.
По словам Юрия Латушкина, пожароопасная ситуация была под контролем. Он постоянно находился на связи в телефонном режиме с директором горлесхоза Татьяной Кузнецовой, который докладывал ему обстановку.
С точки зрения пожаров никаких неприятностей у нас не возникло, хотя, конечно, все люди были выведены, реагировали очень своевременно. Но вы знаете, у нас любители запалить сухую траву, к сожалению, никуда не деваются. Никаких серьезных происшествий на этот счет не произошло. С Кузнецовой мы работали в телефонном режиме, начиная с 11 утра, и всякий раз она мне докладывала, все спокойно.
Пляж в районе Ленинградского восстановят. Об этом накануне заявил заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин на брифинге для журналистов. В минувшую пятницу на берегу озера в районе пляжа на Ленинградском побывала комиссия, которая указала на некоторые недочеты в работе компании-подрядчика. Ошибки были устранены сразу, сказал Юрий Георгиевич и заверил, что к летнему сезону пляж будет готов.
Контракт не закрыт. Средства на этот год все оставлены. С наступлением хорошего периода будет восстановлен пляж на Ленинградском. Будет завезен дополнительный песок. Все это в рамках контракта. Уровень озера повышается. Каждое утро мы его контролируем. Сейчас сброс полностью закрыт. Еще 70 сантиметров надо добрать. В связи с тем, что малоснежная зима, дождей серьезных нет, пополнение идет в среднем сантиметр в сутки.
Несмотря на подъем уровня воды в городском озере, рыбаки, четверо из которых на прошлой неделе чуть не утонули, продолжают сидеть на тонком льду. Юрий Латушкин называет их не иначе, как камикадзе. Власть, к сожалению, здесь бессильна, говорит он.
Ничего мы серьезного предпринять не можем. Плакаты выставлены, рождение по льду опасно и прочее. Но что остановит рыбака? Каких-то серьезных мер? Уже забереги-то какие, но я понимаю, что люди должны сами за себя отвечать, думать. Понимаете, бегать по озеру, я считаю, это несерьезно.
К другим темам. Фашистские концлагеря – одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны. Пережившие ужасы фабрик смерти до сих пор хранят в памяти каждую деталь этого ада. Бывший узник немецкого концлагеря, житель Железногорска Анатолий Исаченков, рассказал нашему корреспонденту Татьяне Зиминой о зверствах фашистских оккупантов.
Когда началась война, Толе Исаченкову было 7 лет. Деревню Березкино Смоленской области, где жила их многодетная семья, немцы оккупировали в первый же месяц войны. Отец уже ушел на фронт, а семья осталась дома. Первое, что сделали фашисты, угнали в рабство в Германию девушек. Среди них была сестра Анатолия Исаченкова. В 1942 году 10-летнего Толю с мамой отправили в концлагерь «ДУЛАГ-130». Фабрику смерти гитлеровцы расположили на окраине смоленского города Рославль.
В этом лагере было их 3 лагеря. Первый лагерь – военнопленные наши мужчины и гражданские там находились. Второй лагерь – военнопленные женщины и гражданские, в том числе вот и мама там была. А детский лагерь тоже отдельно здесь же.
Фашисты использовали детей как доноров. Брали кровь для раненых немецких солдат. Малолетние узники убирали нечистоты, возили воду с реки, хоронили умерших пленных. «Тела замученных людей были повсюду», — вспоминает бывший узник. Ежедневно от истощения и ран в лагере умирали от 400 до 600 человек. Фабрика смерти работала без сбоя, выполняя сверхзадачу Гитлера — уничтожить славянскую нацию. Глаза Анатолия Дмитриевича наполняются слезами, когда он рассказывает об опытах по стерилизации, проводимых фашистами над детьми.
Хотели сделать так, чтобы у нас не было поколения. Вводили какую-то дрянь в половые органы. Девочки, там 1/8 выживала. Они умирали прямо на кушетке. Парни покрепче немножко были, тоже умирали. Ну вот в том числе и я выжил. У меня сейчас детей нет.
В фашистских концлагерях погибли 5 миллионов детей. Толя Исаченков, несмотря на нечеловеческие страдания, остался жив. Как говорит бывший узник, пленные даже в этих страшных условиях не теряли человеческий облик, поддерживали друг друга, делились последним.
Если где-то кому-то досталось каким-то образом кусочек хлеба лишний, или картошка сырая, или травка, мы делились все. Не только это дети так делали. Делали и взрослые, и военнопленные так же делали. Если там друг друга не поддерживали бы, там не выжить, там суровые законы.
Лагерь охраняли отборные изверги, напрочь лишенные жалости и сострадания. За каждую провинность узников били или сажали в карцер. Инакомыслие среди карателей выжигалось каленым железом. Бывший узник Анатолий Исаченков до сих пор помнит одного из конвоиров, который поплатился за свою жалость к пленному русскому мальчику.
Возвращаемся, с водички к речке возили. Я устал сильно и падаю. Немец конвоир увидел, подошел ко мне, погладил по головке, достаешь шоколадку. Пожалел меня. А второй на него как заорал по-немецки, зарвался. И на следующий день мы этого конвоира не увидели. То ли его расстреляли, то ли его на передовую отправили. Так что были и немцы, и такие, и такие. Но большинство, конечно, звери.
В сентябре 1943-го, когда Красная Армия освобождала Рославль, немецкая авиация разбомбила концлагерь. Анатолий Дмитриевич получил тяжелое ранение в левую руку, но остался жив. Его мама тоже чудом уцелела. Накануне 70-летия Победы Анатолию Дмитриевичу в Железногорской полиции вручили медаль 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Службе в органах внутренних дел города Железногорска он посвятил более 30 лет своей жизни. Начинал водителем ГАИ. На заслуженный отдых ушел с должности дежурного отдела вневедомственной охраны. В этот знаменательный для нашей страны год бывший узник концлагеря желает лишь одного – чтобы никогда не было войны.
Четыре школы Железногорска получили статус региональных инновационных площадок. Одна из них – 97-я. Наш корреспондент Наталья Серпунина пообщалась с директором Евгением Карташовым и узнала, какие инновации внедряет 97-я школа.
Инновации в образовании, инновационные процессы, учителя-инноваторы. Как часто мы слышим эти словосочетания? И сегодня они стали неотъемлемой частью нашей жизни, потому что прогресс нельзя остановить. Школа тоже должна соответствовать этим требованиям. В ногу со временем сейчас идет 97-я школа. Недавно она стала региональной инновационной площадкой. Причем этот статус 97-я получила благодаря одному из своих проектов, который называется «От детского сада к профессиональным элитам». Эта идея 97-й школы уже становится трендовой, говорит директор Евгений Карташов.
Надо культивировать положительное отношение к труду, к техническому творчеству, к бизнесу, к себе лично. И вот у нас такая непрерывная образовательная программа формируется, которая, начиная с детского сада, выводит ребятишек уже к старшей школе. У нас три детских сада, 60-й, 58-й, 36-й. Либо на получение рабочей профессии, пока это рабочая профессия из тех, что востребованы. Второе направление – это свои собственные бизнес-проекты. Не купил, продал, а вот сделал своими собственными руками. Изучив рынок, получил первые свои деньги за тот или иной проект. Такие у нас уже прецеденты сейчас возникают.
Евгений Карташов честно говорит, что сегодня не так много школьников хотят получить рабочую профессию. Отговаривают их в основном родители. Говорят, что это не престижно. А вот директор 97-й привел неопровержимый довод в пользу рабочих.
Мы садимся в автомобиль и пристегиваемся ремнем. Это же не значит, что мы собираемся в аварию попасть. Потому что если мы пойдем в аварию, он нас спасет. Рабочая профессия, с одной стороны, это такой ремень безопасности. По-разному у ребят складывается жизнь. Но уже есть основа, которая позволяет ему не отчаяться в нужный момент, а выбрать свое понимание, как он может развиваться. Я уже не говорю о том, что предприятие, но вот мы со спецстроем сотрудничаем. Они говорят, мы смотрим тех ребят, которые успешно в рамках нашей рабочей специальности работают. Мы их берем под карандаш, мы готовы их на целевое обучение отправить. На мой взгляд, это полезно. То есть, как минимум, они не останутся без работы.
Вторым немаловажным направлением, которое активно продвигает 97-я школа и, в частности, директор Евгений Карташов – новые формы работы с учениками. Согласитесь, учебник, каким бы современным и красочным он ни был, это дополнительное пособие.
Формируем 3D-лектории. Очень сильно рассчитываем на кластерные деньги. Мы уже нашли там несколько фирм, которые реализуют 3D-анимации по школьным предметам, по химии, биологии, физике, экологии. А 3D-анимация не на весь урок, а там на 5-7 минут. Новый образовательный процесс, он по-новому должен и быть организован. Вот должны быть такие занятия, где ребенок это воочию видит и понимает, и проникнуть может. Дальше нужна некая лабораторная база, где он бы закрепил эти знания. Но для этого нужен ресурс. Есть у нас прообраз коворкинг-зоны. В библиотеке поставили бескаркасную мебель, диванчики.
Получив статус инновационной площадки, 97-я школа может рассчитывать почти на 4 миллиона рублей. На эти деньги планируется закупить диски с 3D-уроками, необходимое оборудование, например, проекторы. А еще, по словам Евгения Карташова, в кабинете технологии планируется поставить лазерный принтер, такой, как сейчас есть только в Сюте. Тогда ребята смогут заниматься техническим творчеством в стенах родной школы.
Смотрите на свежем телевидении и слушайте по городскому радио. Почему в Железногорске увеличилось количество ДТП с участием пешеходов? Будет ли изменено направление движения по улице Пушкина в обратную сторону? Сможет ли ОГИБДД наказывать водителей мопедов без прав? Всегда актуальные дорожные темы в программе «Открытая студия» в четверг, 16 апреля. В прямом эфире заместитель начальника ОГИБДД Железногорска Алексей Сизов. Смотрите «Открытую студию» на телеканале «Мир-24», девятая кнопка, в сетях ГТС и слушайте по городскому радио в четверг в 13:20. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на сайте «Свежее телевидение» также в 13:20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт «Свежее телевидение». Железногорские полицейские победили в вокальном конкурсе. Вокальный ансамбль сотрудников ОМВД города стал лауреатом краевого конкурса художественной самодеятельности, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап ежегодного смотра конкурса самодеятельного художественного творчества среди полицейских проходил в Красноярском доме офицеров. В смотре приняли участие около 90 сотрудников и ветеранов из 18 подразделений аппарата Главного управления МВД и территориальных органов внутренних дел Красноярского края. Наш город представляли сотрудники МВД Ирина и Алексей Шишаловы и Олеся Миринавичус. В военных гимнастерках они исполнили попурри на песни военных лет. Вокальный ансамбль стал победителем в номинации «Великая война. Великая победа». Алексей Шишалов выбран лауреатом в номинации «Солист-вокалист». Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками. Сразу два танцевальных фестиваля состоятся в Центре досуга и ДК «Юность» в апреле. Турнир по командным танцам «Team Dance» пройдет 18 апреля в ЦД. Команды Железногорска и Сосновоборска будут соревноваться в двух номинациях – «Best Show» и «Хип-хоп соло». В рамках турнира для всех любителей хип-хопа пройдет мастер-класс под руководством профессионального танцора из Красноярска Заура Дзахоева. А 25 апреля в ДК «Юность» впервые в Железногорске состоится фестиваль по шестовой акробатике и танцевальным направлениям. В программе «Пол Дэнс», «Экзотик», «Арт», «Спорт», «Хип-хоп», «Воздушная гимнастика» и «Акробатика». Кроме железногорских танцоров, на фестиваль приедут гости и из Красноярска. Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!